Всем привет! В эфире передача «Вкус биржи». В студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад!
Привет!
Так все же хорошо. За последние 17 дней индекс S&P 500 вырос на 6%. Не все то золото, что не трое. Унция. Цены на самый востребованный ценный металл в последнее время растут. Вы уж там определитесь. Инфляция в еврозоне упала на 1.5%. Но так называемый core inflation при этом вырос. Мой любимый вопрос, что происходит? Начнем мы с того, что называется по теме. За последние где-то неделю-две-две с половиной рынок S&P 500, а следовательно и все американские рынки растут. А как это возможно в условиях банковского кризиса, инфляции, продолжение роста процентных ставок? Рынки там себе на уме?
Знаешь, рынки всегда выглядят и ведут себя более мудро, так скажем. Много раз мы об этом говорили, что не стоит ждать, что вы сначала увидите какую-то негативную новость, процесс, цикл, да, снижающийся, и потом только увидите обвал рынков. Если мы видим в реальной экономике ситуацию, да, не самую лучшую, то это рынки, коллективная мудрость рынков уже учла, заметила, поняла до того, как мы с вами увидели в реальной жизни. То же самое на росте. Если сейчас экономика испытывает не самые лучшие месяцы, не самый лучший этап, то рынки об этом уже, так скажем, подумали, позаботились, приняли решение, испугались, упали. Ну, допустим, осенью прошлого года был серьезный обвал, снижение, и там они все решили, да, рынки, быки с медведями. То есть считается, что все позади. Вот такой бычий настрой рынков, действительно, S&P начал подавать какие-то бычьи, реально бычьи сигналы, или, так скажем, с другой стороны зайдем, VIX, это индекс страха рынка, сильно упал, и тоже упав на уровни там до кризисные, до, я имею в виду вот банковский короткий кризис, тоже сигнализирует о том, что все позади. NASDAQ, кстати, еще один подал сигнал, там вырос на 10% и пересек какие-то там, ну, есть технические, формально, так скажем, условно-технические какие-то критерии, когда мы делим рынок на бычий, медвежий, это все, конечно, условно, но в любом случае рынки растут, вот я сейчас вижу неделя S&P у нас 2,2%, DAX вообще 4,3%, европейские индексы сильнее растут, Япония 3,5%. Если взять квартал, а вот сегодня последний день квартала, то NASDAQ 19% показал за квартал. Это действительно бычий такой сигнал, почти 20%, да, от дна.
А у всех этих бычьих событий какая-то причина есть или просто все почему-то скопом решили, что все хорошо?
Причин несколько. Ну, я условно объединил все в такое общее понимание рынков, понимание того, что все худшее позади. А ведь действительно, вполне может так случиться, что или уже случилось, я склоняюсь к тому, что уже случилось, что банковский кризис позади. Мы говорили на эту тему, даже специальный выпуск записывали. Банковский кризис возник из-за плохого управления в конкретном банке Silicon Valley Bank, из-за того, что регуляция была слабой, да, во времена Трампа ее ослабили для региональных мелких банков. Плюс рост ставок приводит к падению цен на облигации. Если вы держите облигации до истечения, проблем нет, но истечение не скоро, а отток из банков был серьезный. Тоже по ряду причин. Ну и вот и случилось то, что случилось. Сейчас эти проблемы разрешены и решаются дальше. Ну, например, ужесточение будет серьезное, возможно, к этому склоняется как минимум ФРС. Вчера вот два дня выступали конгрессмены, сенаторы выслушивали разные мнения банкиров, и, скорее всего, будет ужесточение, но насколько серьезное, никто не знает. То есть банковский кризис разрешен, а вот проблема сама, Как ее решать, пока это непонятно. Но я думаю, и это будет понятно. Там есть инструменты, там есть какие-то меры, которые можно принять, чтобы это больше не повторялось или повторялось уже в меньшей степени. Я в самом начале, помнишь, ты спросил меня в начале, похоже ли это на 2008, будет ли второй Lehman Brothers? Я сказал, нет, крайне не похоже. И действительно, посмотрите, 2 недели прошло, все забыли, закончилось. Разве что акции некоторых банков рухнули, и некоторые банки были куплены другими банками американскими. Credit Suisse не в счет, там другая проблема, старая проблема, ее нужно было решать еще раньше, но вот тянули-тянули. Эта проблема касается обхода налогов, мошенничества, жульничества, ну там всяких таких незаконных деяний со стороны банка, действий. Штрафы.
Смотри, банковский кризис разрешен, но ведь когда он был в разгаре, рынки-то особенно не падали, да, то есть банковский сектор падал, рынки в целом нет. Не должно ли быть так, по идее, что был банковский кризис, рынки рухнули, банковский кризис закончился, рынки растут?
Ну, значит, рынки были уверены в том, что, как и мы с тобой обсуждали это в подкасте, что это никакой не супер-мега-банковский кризис, а всего лишь такой насморк небольшой, который разрешаем, да, и он действительно разрешился с точки зрения последствий. С точки зрения выявления причин и работы с ними, да, есть еще какие-то немало дел, да, предстоит сделать и банковской комиссии в парламенте, и Федрезерву, ну, не знаю насчет FDIC, они понесли 20-23 миллиарда, некоторые даже популисты считают, что вот как бы, что же это за банковский кризис, как же он разрешился, если 20-23 миллиарда понес убытков вот этот вот Federal Deposit, страхование, комиссия, не комиссия, комитет по страхованию депозитов, так его назовем. Да, рынки были уверены, что ничего страшного не произойдет, что это временно, недолго, все решаемо, вливанием кэша, не обязательно печатанием денег, можно просто менять облигации на наличность на облигации. Обратно, собственно, в последние несколько месяцев происходил обратный процесс. Федеральный резерв изымал ликвидность из системы и продавал, да, облигации на рынок. Собственно, банки закупились этими облигациями и немножко понесли убытков, потому что краткосрочных резервов, активов у них не было, а люди выносят из банка, так скажем, свои депозиты, бегство вкладчиков, и вот пришлось продавать облигации с убытком, и это слишком был серьезный убыток. Хотя можно было не продавать, если были бы резервы, держать эти облигации. Беда, проблема не в облигациях, они надежные, они государственные, казначейские облигации, просто длинные, долгосрочные, истечение еще не скоро, погашение. Так вот, да, повторюсь, рынок был, ну, насколько это возможно, уверен, что все обойдется, и падал не на десяток другой процентов, а такой легкий испуг испытал рынок во время этого банковского кризиса.
А может ли этот банковский кризис даже наоборот стать причиной бычьего роста? Ведь в тот момент, когда он разгорелся, все стали говорить, что а Фед-то уже, наверное, не будет так сильно ставку повышать. Это рискованно?
Может, но никто пока не может гарантированно ответить на вопрос, действительно ли будет Фед повышать ставку или нет. Но вот фьючерсы на федеральную ставку, есть такой инструмент, он торгуется на Чикагской бирже, ну, есть инструмент, называемый Fed Watch Tools, который показывает примерно ожидания рынков на следующем заседании, да, что они ждут по ставке. Я тут вижу 48 на 52, то есть практически половина, да, вероятность 50 на 50, что ставку А сохранят или Б повысят на 0,25, но 0,75, 0,50, да, полпроцента даже не обсуждается. Снижение ставки тоже не обсуждается на 3 мая. Хотя давайте заглянем на 14 июня, и тут у нас сохранение тоже 46, повышение 51,8 и немного повышение 2 раза по 0,25 в мае и в июне. То есть Федрезерв как минимум остановился, банковский кризис, возможно, немножечко дал ему такой красный свет на агрессивное повышение, и я соглашусь с тобой, что это скорее бычий фактор, бычий сигнал, потому что если бы не банковский кризис, который быстро прошел и разрешился, возможно, Федрезерв нажал бы на газ, повышал бы ставку более активно, и это было бы плохо для фондового рынка. А тут немного испугались, немного, так сказать, понервничали неделю-другую, зато поняли, что у Федрезерва немножечко руки, да, скованы, нет большого такого диапазона действий, ну, то есть 0,5% и больше уже навряд ли. Хотя Фед говорил открыто на прошлом заседании, ставку повысят еще раз, как минимум один раз. К концу года ожидания рынка все-таки ниже, чем было до банковского кризиса. А значит, да, опять же соглашусь, банковский кризис в какой-то степени помог. Во-первых, он выявил проблемы, которые могли бы потом снежным комом, да, более в глобальном масштабном виде прийти, да, на рынке, в экономику. Выявил эту проблему быстро, за счет каких-то там жертв, за счет слияний, поглощений в банковской сфере, за счет вкачивания ликвидности эту проблему быстро разрешили. И, как говорит Элизабет Уоррен, ФРС провалил свою миссию регулятора банковского не с точки зрения регулирования экономики, монетарной политики, а с точки зрения регулирования уже банков. В общем, свалило все на ФРС. Где-то она тоже права.
Что ФРС сделал не так, как регулятор?
Ну, в данном случае к ФРС вопросы не по поводу кризисного регулирования здесь сейчас, да, посткризисного, кризисного, а докризисного. Вот эти вот правила, да, регулирования, которое было ослабленное, ну, это, конечно, не ФРС задумал, это закон такой. И вообще, да, есть банковский надзор. Если банки, если их обвиняют, а ФРС обвинил банки mismanagement, или как он назвал, в недолжном управлении, failed, они сказали, Джером Пауэлл употребил слово, что SVB банк, да, провалил миссию управления менеджмента банком, то значит, или банковский надзор ненадлежащий, или законы, по которому банковский надзор осуществляется, ненадлежащий. Ну, то есть есть проблема. И это очевидно. Кто виноват, ФРС лично или парламентарии, которые принимали такие законы или ослабили более жесткий закон, это другой вопрос, но в регулировании есть проблема. Этого банковского кризиса не должно было быть, его не было бы, если бы, конечно, да, без бы не обойтись, было чуть более жесткое регулирование, ФРС вовремя отслеживал бы активы, обязательства. На самом деле этот вопрос решается на уровне банков, на уровне хорошего казначейства в банке. Тут можно и нужно и с ФРС согласиться, что банки провалили, этот банк конкретно, SVB, провалил эту миссию. Но, видимо, регуляторы не должны быть слишком далеко от банков и должны видеть такие ситуации через новый закон или как-то по-другому решать эти вопросы. Кстати, JP Morgan, например, пишет, что с тех пор, как ФРС начала свой цикл ужесточения вот год назад, наиболее уязвимые банки потеряли триллион депозитов. Триллион. И половина из этого, полтриллиона, ушла, утекла еще до кризиса Silicon Valley банка. Только половина триллиона, 500 миллиардов, почти там 472, сколько, ушло уже после банкротства SVB, во время банкротства SVB. Так что часть ушла в крупные банки, часть в казначейские облигации, инструменты денежного рынка, но это и есть облигации. И, кстати, если мы говорили о рынках в начале, если говорить, да, в ракурсе банковского кризиса и рынков, то тут можно сослаться на Goldman Sachs. Интересное такое замечание, что финансовый рынок сейчас лучше, чем в 2007-м. Почему они пишут? Есть три причины. Ну, во-первых, кредитование уже выглядит скудным, да, ну, то есть меньше, чем было. Банки ужесточили выдачу кредитов, мы об этом в прошлый раз говорили. А второе, крупные банки, ну, речь шла о мелких региональных банках. Крупные банки навряд ли будут сокращать это кредитование. Им пришел мощный приток, да, денег, ликвидности, депозитов. И третья причина, почему все хорошо, это та, что инвесторы скупают казначейские облигации. Ну, потому что хорошая доходность, да, и тем самым повышают их цену. Ну, есть спрос, да, реальный. Вот сейчас был рекордный спрос на инструменты денежного рынка. Ну, денежные рынки – это краткосрочный, до года, госдолг. Так что повышают цену облигаций. А помнишь, SVB из-за чего рухнул? Потому что цены на облигации падали, и если ты закрываешь эти активы, продаешь, чтобы вернуть депозиты вкладчикам, то теряешь. А сейчас цены подросли, да, и подрастают, если процесс продолжается, значит, такой проблемы нет.
Я слышал мнение Кевина О'Лири, который считает, что если банком руководят идиоты, но это он так сказал, то штат, в котором находится этот банк, должен этот банк национализировать, а не так, что вся страна участвует в его спасении.
Ну, спорное заявление. На самом деле, я уже услышал имя Кевина О'Лири, и это не тот чувак, который в FTX был амбассадором, так сказать, продвигал за деньги, или я ошибаюсь?
Это тот, кто участвует в передаче с Shark Tank вместе с Марком Кьюбаном и другими.
Да, это он. Это он, человек, который заработал немало денег от FTX, стал своего рода, кстати, у него кличка «Мистер Чудесный», «Кленовый человек», да, это два разных слова. Я вспомнил интересную фразу, она, конечно же, была на Zero Hedge опубликована, примерно перефразирую, может быть, не совсем точно процитирую, что вливание со стороны ФРС – это, конечно, позитивный сигнал, в моменте разрешает кризисные ситуации, но долгосрочно уменьшает эффективность этих мер, уменьшает эффективность вообще экономики и превращает, да, систему в менее капиталистическую, так скажем. Вот я вот настолько запомнил эту фразу. Я не люблю такие зерохеджевские фразы. Это, кстати, для тех, кто не знает, сайт, на котором публикуются мнения, разные аналитики. Там очень крупное такое издание, назовем. Там постоянно маргинальные какие-то мнения, армагеддонские, все пропало, все рухнет, какие-то графики. Но вот единственное, с чем я соглашусь, что да, от безысходности ФРС, конечно, делает шаги правильные, нужные, так надо, но со временем эти шаги будут иметь, наверное, низкую эффективность. Надо все-таки немножко решать проблему в плоскости регулирования, в плоскости профилактики проблем, чтобы они не повторялись. И вообще это живая банковская система. Вот сейчас радуются всякие криптофанаты, что вот ваши банки сыпятся. Ну, во-первых, не сыпятся пару банков из-за своего плохого менеджмента. Но это как в бизнесе, да, плохой бизнес тоже уходит в небытие, а его место занимает более эффективный, с меньшими рисками.
Но при этом удивительное дело. Параллельно с ростом рынков у нас идет еще и рост золота. В начале марта оно стоило чуть больше 1800 долларов за тройскую унцию. Сейчас уже приближается к 2000. Как такие вещи умудряются происходить параллельно?
Есть ряд причин. Как минимум можно назвать одной из причин банковский кризис. Он повлиял на то, что люди начали выносить депозиты, бегство, так сказать, вкладчиков, bank run процесс. И в такие моменты, очевидно, это всегда было, в такие моменты золото начинает расти, потому что такой поглощает весь страх, впитывает и забирает себе весь страх. А у золота есть конкурент, конечно, да, в этом вопросе, в этом деле, это биткоин. Он тоже поглотил часть страха, забрал себе, и мы увидели рост там с 22 до 27. Но я думаю, это очень временно. Ну, камон, да, ну, вложились в биткоин, и дальше-то что? Биткоин же это... Ну, ладно, не будем на эту тему сейчас особо говорить. У золота есть... еще хороший шанс пойти на максимум, локальный, исторический. Ну вот я сейчас открою график и в цифрах посмотрим, что тут вообще происходит и может происходить. Сейчас цена близка к 2000, мы были, стоили выше в ковид, да, в постковидный период, когда это было, лето, осень, конец лета 2090 достигла цена, потом она еще раз попыталась дойти до такого уровня, это когда в конце 21-го, начале 22-го года был тоже такой, да, пузырь на всех рынках, прям дикая эйфория, спекулятивные такие рисковые активы тоже росли, commodities росли, но так и не смог пересечь эту отметку в 2100, упал. И вот банковский кризис стал еще одним драйвером еще одной причиной для того, чтобы цены подтянулись к отметке 2000. Вот сейчас они практически на 2000 и не за горами 2100. Ну, сколько там осталось? 5%, да, 5%, и мы на новом историческом максимуме. Что я могу сказать? Хотя банковский кризис разрешился, но, видимо, сильный приток, страхи на рынке остались, и золото какое-то время будет притягивать вот эти вот страхи, будет притягивать всю излишнюю волатильность на рынке. И да, наверное, такой относительно редкий случай, когда и золото, и фондовые рынки растут. У золота вообще интересная такая есть статистика. Давайте я ее сейчас вам приведу. Динамика котировок золота после того, как оно, да, золото, прибавляло 5%, практически всегда была положительной в среднем. Ну вот если взять неделю после повышения цен на 5%, то через неделю средний результат 0,7%. И количество положительных дней 55%. Через 2 недели уже 2,2%. Через 3 недели 2,8%. Через 3 месяца 6,6%. Через 12 месяцев 16%.
Переведи на русский язык, что ты хочешь сказать.
Что как только золото прибавляет 5% и более за неделю, то любой промежуток времени, неделя, 2, 3, 4, 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев, заканчиваются положительным результатом для золота. То есть он и через год выше на 16%, и через 3 месяца на 6%. И, например, через год 69% вероятности, то есть количество положительных дней, недель, наверное, недель, 69%. Это говорит о том, что мощный импульс в золоте, недельный импульс в 5% почти всегда оказывается действительно бычьим, действительно положительным. Ну, конечно, история не гарантирует нам, что она будет продолжаться, да, как пишут обычно в инвестиционных текстах, разных рекомендациях, что прошлые периоды не гарантируют повторение в будущем. Но в любом случае, недельная свеча, редкая, наверное, недельная свеча, 5% и более, мы имеем все шансы уйти на новые максимумы. Хотя я не считаю, что прям банковский кризис такой сильный драйвер для золота. Просто ему нужен был повод, ведь он рос еще до банковского кризиса, да, за неделю, за две, может быть. Хотя нет, действительно, я вот сейчас сопоставляю начало банковского кризиса и начало роста котировок золота. Вот 10 марта впервые золото сильно от дна отскочило, потом был гэп дневной, еще один прирост, и это как раз ровно те дни, когда банковский кризис начался. Silicon Valley Bank. Это примерно, да, вот 10 марта и позже. Так что, да, совпало, он стоил примерно в районе 1820, сейчас 2000.
Но у меня возник вопрос. Если причиной стал банковский кризис, разве большинство инвесторов золота не хранят это самое золото в тех же самых банковских ячейках?
Ну, тут нужно разделять две вещи. Вот этот фьючерс на золото, он не копирует цены на золото. Ну, в том смысле, что редкий инвестор хранит прям слиток где-то в банковской ячейке. Золото можно держать, ну, разными способами. Это может быть и слиток, и какие-то монеты, изделия, не самое удобное, там, потому что маржа лишняя, да, за ювелирку, так скажем. Это может быть какой-нибудь там депозит номинированный. Помнишь, были такие модные депозиты в свое время? Это может быть сам фьючерс. То есть фьючерс такая более универсальная мерка, да, для всего этого, мерила. И связи между тем, что ты хранишь в банковской ячейке золото, и оно подвержено риску, а значит золото не является безрисковым, не работает эта связь, потому что, как бы, я не уверен, что хотя бы 5% держателей золота делает это вот в том виде, в каком ты сказал.
А тем временем, пока мы тут разбираемся с золотом, еврозона определяется со своей инфляцией. Инфляция за февраль упала с 8,5% до 6,9%. Но параллельным курсом там есть идет такая штука, как core inflation. Я не знаю, как это переводить. И она, в отличие от общей инфляции, выросла. Так у нас хорошие новости или плохие?
С инфляцией в еврозоне действительно есть небольшие, да, ну, лично у меня опасения. Я вот сейчас смотрю на график, и я вижу разнонаправленность инфляционных показателей и сглаженных, более чистых, так скажем, инфляционных показателей. Чем они отличаются? Они отличаются ценами на продукты питания и энергоносители. То есть есть вот грязная такая инфляция, общая, да, инфляция, CPI, индекс потребительских цен. Он в еврозоне сейчас 6,9, и он очень сильно упал, аж там с 8 с чем-то, с 8,5 в феврале упал на 6,9. Это очень мощный обвал, мощное падение. Но если мы уберем цены на энергоносители и продукты, я бы даже большей частью сказал, речь идет об энергоносителях, то мы не получим снижение инфляции, мы получим, да, цифры ниже, чем CPI, но все же достаточно высокий показатель, и он растет, а не снижается, он еще не развернулся даже. Инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители не разворачивается. Тут, конечно, беда в энергоносителях в хорошем смысле, да, не беда даже, вопрос снижения грубой общей инфляции решили цены на энергоносители. Они в прошлом месяце упали даже на 0,9%. Упали. То есть по сравнению с годом ранее энергоносители стоят почти на 1% дешевле. Они потянули за собой вот эту общую инфляцию. Но если убрать фактор энергоносителей, то мы получим вот такую все-таки стабильную, растущую, пока не подающую признаков разворота инфляцию. Ну, хорошая новость, наверное, в том, что я смотрю на график с начала века, да, с 2000-го даже раньше. Графики сглаженной и грязной инфляции, они действительно время от времени расходятся. Ну, я нашел как минимум два периода в начале века, когда сначала развернулась грязная инфляция. Правда, это было на уровне 3%, там 2,5%, несерьезные были пока показать. Развернулся сначала CPI, а потом уже за ним медленно, ну, на то он и сглаженный, развернулся уже такой корневой показатель инфляции. Иными словами, у ЕЦБ есть еще, так скажем, возможности, желания и даже потребность в повышении ставки. Правда, мы мало информации имеем на этот счет. Как-то вот ФРС лучше в этом смысле выглядит в плане информации, в плане вот фьючерсы есть на ставку, мы видим мнение рынка. Ну, оно и понятно, да, Америка, рынок, все рыночное. Больше рынок и больше прозрачности и больше индикаторов. По ЕЦБ пока сложно что-либо сказать. Я вот смотрю на график евро. Немного упал, немного снизился. Ну, а вообще он на локальных максимумах, если брать период полгода, приближается практически к 1,10. А было, кстати, ниже единицы, да, в осенью, когда американцы активно повышали ставки. Вообще в валютах все работает. Как-то я на конференции у вас, когда это было в декабре, выступал, и я думаю, сейчас на валютном рынке все работает как часы с точки зрения ставок, с точки зрения действий центральных банков, можно просто читать валютный рынок и понимать, что там будет происходить. Да, не часто такое бывает, но вот сейчас именно такой период. Так что по ЕЦБ мы не знаем, что будет, но скорее всего будет повышение ставки, потому что посмотрите на сглаженную инфляцию, она растет, она не показывает признаки серьезного разворота, в отличие от грязной инфляции, да, общей инфляции, в которой энергоносители, хорошо, что они есть, хорошо, что они снижаются, и никакого кризиса, энергокризиса не было, и наверное, уже не будет, да, но если прошлой зимой не было, то следующей уж точно не будет. А вот ФРС уже провел серию повышения ставок, уже приближается, включая банковский кризис, он подтолкнул ФРС на это решение, наверное, приближается к пику ставок, а значит, да, евро какое-то время будет оставаться евро будет торговаться выше, будет, возможно, будет расти, или уже вырос, да, рынки на опережение всегда работают. Как только мы увидим по ЕЦБ какие-то, может быть, факторы, какие-то сигналы, что тоже разворачивают, тоже уже достигли пика, ну, ЕЦБ чуть сложнее, у ЕЦБ есть ряд своих проблем, помимо банковского, у них, как ты знаешь, облигации стран Португалия, Италия, там Испания, это триллионы, и рост ставок будет мешать этим странам да, покрывать эти долги, платить там проценты, перевыпускать долги. А у ЕЦБ регион, да, больше проблем сейчас здесь, связанных и с войной, и со всеми остальными факторами. Так что посмотрим, но, наверное, эта статистика сегодняшняя. Кстати, спасибо Испании, да, в Испании изглаженная инфляция и общая инфляция очень сильно упала, она уже половину пути проделала, то есть вдвое упала от своих пиков, 3,2 или 3,1 в Испании. Вчера немецкая инфляция вышла, ну, тоже такая, чуть выше, чем ожидалось, но все-таки ниже, чем было. Да, резюмирую, инфляция идет на спад, она снижается серьезными темпами, но если убрать цены на энергоносители, то мы получаем ну, не самую лучшую, не самую идеальную картину, рано радоваться. И, кстати, вот в этом месяце на 15% выросли цены на алкоголь, табак и продукты питания. Это такой мощный был кластер, ниша в ценах. 15%. Вот энергоносители упали на почти на 1%, а продукты питания, алкоголь и табак выросли более чем на 15%. Посмотрим, что будет делать ЕЦБ. Еще не скоро будет заседание. ФРС заседание тоже будет не скоро, в мае. А пока в ближайшее время посмотрим, как себя чувствует рынок труда в США. Наверное, на следующей неделе, первой неделе обычного месяца, выходят данные по рынку труда. И если там мы увидим легонькое такое ослабление, или чуть более чем легонькое, это будет еще раз очередной бычий фактор, потому что снижение небольшое рынка труда – это позитив, это поможет инфляции пойти на спад, но при этом не уронит, надеюсь, экономику в состоянии рецессии. Шансы сейчас, ну, я не буду оценивать шансы, я не экономист, который все это исследовал, но все чаще звучат идеи, что все-таки не удастся избежать рецессии. Я думаю, 50 на 50. ФРС надеется, что удастся ему избежать рецессии, будет легкая посадка, а некоторые экономисты говорят, что нет, банковский кризис подтолкнул, и рецессия, мол, неизбежна через несколько месяцев. Вот так. Будем надеяться, что все позади. Я сам остаюсь быком. Я сам надеюсь, что рынки сейчас находятся на своих минимумах. И эта неделя показала нам, что решенные, разрешенные проблемы в банковском секторе и разрешающаяся, да, проблема инфляции дают нам хороший повод для понимания, что больше особых-то проблем нет, а те, что есть, можно разрешить в ближайшее время, а значит, инвесторы будут более оптимистичны, как и я.
Это был «Вкус биржи», в студии Ярослав Тавгень, а также трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов. Мы говорили мы много о чем там говорили, о разных глобальных и интересных вещах. Перемотайте и послушайте. И подписывайтесь на нас в подкаст-платформах Apple Podcast, Simplecast, Player FM, Google Podcast, Spotify и другие. Слушайте, комментируйте, ставьте нам оценки. Мы всем рады. Спасибо.
Спасибо, удачи на рынках.